быть и глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Трилькевич, настоятель Петропавловского храма города Шилки. Добрый день, отец Александр.
Добрый день.
Отец Александр, давайте поясним нашим зрителям, где находится город Шилка.
Забайкальский край, он, конечно, очень большой, но мы недалеко от центра находимся. Город Чита, 240 километров от Читы, находится город Шилка. Помните песню? Нам Шилка и Нерчинск теперь не страшны. Вот это вот из этой песни. Многие люди ассоциируют Шилку с пулеметом, но это немножко не то. Город Шилка стоит на реке Шилка.
У вас двое собственных детей и 10 приемных детей. У вас большая семья приемная, поэтому мы весь наш разговор, конечно, посвятим в основном этой теме. А у вас есть грандиозный совершенно проект, и мы тоже о нем обязательно подробно поговорим. Но очень часто, когда кто-то приходит кому-то и рассказывает о каких-то грандиозных проектах, возникает вопрос, а кто, собственно, этот человек? И почему мы должны, в частности, например, ему доверять, верить и вкладывать свои какие-то усилия в реализацию этого проекта. Поэтому вначале, если можно, немножко о себе рассказать.
Мы с матушкой оба родились в Ташкенте, причем родились в разных концах города Ташкента. Но когда весь Советский Союз строил Байкал-Амурскую магистраль, наши родители приехали туда строить БАМ, и там мы с матушкой познакомились. В школе. Вот мы недавно считали, что мы с ней знакомы почти 30 лет.
А где вы жили?
Мы жили в город Куанда. Это золотое звено бамовской ветки. Там укладывали части, которые соединяла правую и левую сторону. Потом закончилась школа, ушел в армию. После армии работал, пришел, поступил на службу в органы внутренних дел. Закончил службу начальником отдела УВД станции Нучар. Матушка тоже работала, она была экспертом-криминалистом. После университета Иркутского она поступила туда же на службу, была экспертом-криминалистом. Мы работали в одном отделе с ней.
Вы вернулись из армии, это был как раз рубеж, видимо, 80-х-90-х?
Да. Дембель 90-х. Я служил в Польше в танковых войсках. Вот в 90-х вернулись, союза нет.
Что обнаружили? Как изменилась жизнь в поселке?
Изменилась, конечно, кардинальным образом. Я присягал Советскому Союзу, а вернулся, когда уже этой структуры не было. Но, тем не менее, жизнь надо было как-то налаживать. Кругом был один сплошной развал. Но русский народ терпеливый, и вот помню, что мы по полгода не получали зарплату, нас кормили папа с мамой, и мы как-то вот благодаря им смогли, наверное, перетерпеть это лихое время. Ну, потом все стало потихонечку, как-то стало на свои рельсы. Начали учиться, появились первые дети. Ну и все, и как жизнь потекла потихонечку до того момента, пока нам не сказали, что нашей дочери, единственной на то время, первой, самой любимой, самой красивой, самый ребенок, когда мы никогда не замечали, что она больная. Вот сейчас старые фотографии смотрим, видно, какие изменения физиологические вот с этой своей болезнью был. И сказали, что ей нужно делать операцию. Операцию делали в Новосибирске. На то время она стоила 1 000 000 рублей. И если хочешь, чтобы был косметический шов, нужен был еще 1 000 000. Помню, что мы заложили все, что могли заложить. И вот, наверное, благодаря Кристине пришло еще какое-то понимание, потому что с армией, благодаря своим воспитателям, у меня был очень хороший командир ротный, капитан Ларин, дай бог ему здоровья, мы и сейчас с ним встречаемся иногда, вынес какое-то такое дисциплинированное отношение к жизни. Во всем было все ясно, все определено. Был устав, был вертикальные, горизонтальные структуры подчиненности. Ну, жизнь как-то была налажена в рамках структуры. И вся жизнь, она, человека, который живет в структуре, они тоже структурируются. Но появился такой фактор, который нельзя было ни схемами, ни определениями разложить. Это вот операция. Какое-то такое состояние наступило. И несмотря на то, что вот вроде и деньги нашли, и приехали, и тогда первый раз в жизни, когда врач вышел из операционной, я услышал, я сделал все, что можно, теперь молитесь. Первая реакция на эту фразу была, конечно, очень такая непредсказуемая. Я готов был выйти из себя. Я не знал, что я мог сделать в этом состоянии. Думал, если сейчас она умрет, и ты мне скажешь, что я плохо молился, после того, как ты там 2 миллиона с нас забрал, я просто не знал, как поступить, и в ней все кипело. Но когда вот этот первый гнев прошел, я на самом деле подумал, может, правда, помолиться. Там вот в Мешалкино, в Новосибирске, в институте была часовня, и там вот первая в жизни моя матушка исповедовалась. Потом мы приехали домой, у нас не было ни священников, ни храмов. И когда приехал к нам священник с трассы, мы попросили его покрестить девочку. Так она была очень болезненна, попросили покрестить дома. А месяц уже прошел после операции, температура не спадала, ребенок был очень слабый. И когда мы его пришли, батюшка согласился, пришел домой крестить. И когда он я набирал воду, он опустил туда руку и сказал, ну-ка, выливай. Я говорю, горячая, надо холодную. Я говорю, батюшка, ребенок после операции на сердце, а вдруг не выдержит? Он сказал, если умрет, будет первый, который умирал на крещении. И как-то вот его уверенность, она мне как-то так вот мне передалась. Набрали воду, рука не терпела воды, пальцы прям ломило от этой воды. Я сам, честно говоря, думал, как это все будет. Но ничего, батюшка ее туда, в эту ванну с головой, и покрестил. И в этот момент она прекратила плакать, а до этого плакала практически полтора года у нас. У нас ночь делилась пополам. Полночи мама, полночи папа. И она прекратила плакать, у нее прекратилась температура. И ребенок стал тихий, спокойный. И до сегодняшнего дня, она вот уже учится в институте у нас, до сегодняшнего дня я от нее проблем вообще не знал никогда в жизни. Только успевала мне отдавать дипломы. Папа, вот тебе музыкальная школа, вот тебе школа. А вот я думаю, что так же институт будет. Потому что она учится, я никогда даже в жизни не проявила на него руки. Вот такой совершенно замечательный ребенок был. Но вот этот ребенок у нас привел к осознанию некого другого бытия, не только материального. Ну и потом батюшка начал приезжать, сами начали храм строить потихонечку. Ну и вот однажды встретился с владыкой Евстафием, который сказал, не хотел бы ты Богу послужить. Я сказал, что во мне нет никаких таких достоинств, которые могли бы мне сделать священником. Я просто реально воспринимал.
Ну а как вот произошло, что вот из сотни людей этот вопрос был задан именно вам? Из сотен тысяч людей, с которыми он встречается, что он увидел у вас? Да, потом это не обсуждали?
Владыка, какое-то особенное видение было. Я просто помню, еще одна ситуация была. Однажды, когда я зашел в храм, а у нас храм не было, и батюшка приезжал, служил в музее. Я зашел в этот музей, и там шел какой-то молебен, по-моему, благодарственный. И я стоял... Ну, так как ничего не понимал, как любой первый раз в жизни пришедший в храм человек, у меня ноги горели, спина ломила, мне так было сложно стоять. Я думаю, Господи помилуй, ну как же я в армии стоял на посту и все это выдерживал? Как бабушки рядом стоят, я ничего не думаю, ну они же старые, я-то молодой, здоровый офицер, а тут бабушки какие-то там и стоят, а мне тяжело, ну что ж такое. И в этот момент священник воздевает руки к небу, и у меня какая-то такая мысль, думаю, Господи, как хорошо быть священником. И в этот момент батюшка разворачивается, ко мне подходит напрямки и говорит, а ты сам бы не хотел послужить? Это для меня было таким ударом, что я с трудом сдержал равновесие, потому что, ну, как сложно было прочитать мои мысли, тем более там, кроме меня, стояло много народу. Вот. После этого мы стали дружить с батюшкой, до сегодняшнего дня с ним дружим, с отцом Виктором. Ну и потихонечку пошло. И начали в храм ходить, начали правила читать, исповедоваться, причащаться. И вот когда мы уже поехали, у нас храм был в Северобайкальске, это где-то 1400 километров от Чары. И мы поехали туда в гости. В гости приехали, там был владыка. Ну вот мы, а я уже тогда прислуживал в алтаре. Ну и вот после службы владыка меня вывел, мы с ним гуляли вокруг храма, и он меня спросил, хотя я признался, что откровенно понимаю, насколько это великая и сложная миссия, насколько велика ответственность. Я сказал, что не знаю, какой бы из моих качеств дал бы возможность дерзнуть на это. Но он мне сказал, по секрету могу тебе сказать, ни в ком их нет. Здесь только послушание. Ну, я приехал, написал рапорт.
То есть до этого момента вы продолжали работать?
Да, я был сотрудником органов внутренних дел.
И как отнеслись ваши коллеги?
Ну, как кто-то пальцем у виска крутил. До дембеля оставалось 1432 дня. Вот. Кто-то говорил, да уйди на пенсию, сначала уйди на пенсию, тебе что там осталось-то, немножко дотяни. А у северян же рано пенсия, тем более, что в то время уже всякие командировки начинались по точкам. Ну и была возможность пораньше уйти на пенсию, и в принципе неплохая пенсия. Ну, и когда батюшки спросил про дембель, он говорит, а ты уверен, что ты доживешь до дембеля? Я говорю, не знаю, но владыка благословил, значит, надо так сделать. Если как апостол Андрей оставил свои сети и пошел, надо так и поступать.
А как семья, близкие люди, как отреагировали?
Ну, тоже были сложности небольшие. Хотя матушка сразу ушла за мной. Я сразу ехал на пасторские курсы учиться в город Чита. А матушка еще служила, она оставалась еще сотрудником органов внутренних дел. Фактически этот год с тремя детьми, у нас уже был первый приемный ребенок, Людочка. И вот она оставалась там, с ними жила. Я закончил курсы, меня руку положили, распределили в Шилку, и они ко мне переехали.
То есть первый приемный ребенок у вас появился еще до принятия священства?
У нас было в детстве, у меня была мечта жить в большой семье. И когда у нас была свадьба, я матушке своей сказал, у нас будет с тобой 12 детей. Она сказала, максимум 8. Но случилось, по-моему. Вот, все-таки так получилось, что у нас второй ребенок Ваня был последним. Больше, к сожалению, пока детей нету. Ну, вот начали появляться, появилась первая Людочка. У нее, когда мы об этом начали думать и хотели ехать в Читу за приемом, за еще одним ребеночком, тут был пожар, и в Чите, где-то под Читой городишко, сгорело, папа и мама сгорели на глазах у собственных детей, и вот их осталось трое. Одну девочку забрала тетя, один ребеночек был совсем больной, его куда-то спецучреждение закрыли. Вот Люда осталась, нам позвонили с Читы, а у нас уже документы были готовы. И говорят, а вы не хотите взять? Вот Машка поехала, буквально две недели обернулась, и у нас уже была дома Люда. Такая вот. Сейчас она уже живет в Красноярске, уже замуж вышла, уже ребеночка, мы фактически уже дедушки.
Ну, это все-таки было достаточно давно, и в те годы все-таки приемные семьи как-то воспринимались как совсем диковинка. Да? Как отнеслись ваши друзья, знакомые? Или у вас подобные случаи были до этого?
Да нет, не было. Прецедентов-то никаких не было. И даже не было у кого спросить, опытом поделился бы кто. Ну, просто желание было помочь кому-то, потому что я знал, насколько тяжела, потому что жизнь и работа в этих структурах внутренних органов, она давала мне возможность видеть, как живут люди в детских домах, насколько им там тяжело. Я знал статистику Генпрокуратуры по этому поводу. Ну, я знал, насколько, какие последствия сказываются на детях после их окончания, после их выпуска. Вот, что там в них вкладывают и что из них получается. Это было не очень радужно, и поэтому у нас просто было желание хоть одному ребеночку помочь. Ну, за одним второй появился, там и третий, а потом Тёма, а потом Серёга, а потом ещё какая-то мама умерла, а потом, ну, как-то так вот они поднабрались. И вот мы теперь живем в одной кучке. Сейчас у нас 7 учеников, 2 студентки. И я не могу остальных назвать выпускниками. Они тоже живут в мире, тоже у них свои семьи уже. Но вот у нас уже как бы первые выпускники были.
Каждый день в семье отца Александра начинается и заканчивается молитвой. Это правило для всех. Когда дети взрослеют, для них это естественно, как дышать и разговаривать с близким человеком.
Это просьба, которую мы возносим к Богу, чтобы он нам дал сил прожить этот день.
А Бог вас слышит?
Конечно. Бог слышит всех.
Отче наш, иже еси на небесех. Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам дни, все остави нам долги наши. Яко уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
Милуй нас, Господи, помилуй нас.
Отец Александр, матушка Светлана и старшая Наташа заканчивают заочное обучение в Новосибирском институте богословия. Вся семья, кроме маленькой Ксюши, участвует в службах. Мальчики допущены до алтаря, они пономари помощники священника, девочки на клиросе.
Спаси, Боже, люди Твои, и благослови достояние Твое. Посети мир Твоей милостью и щедротами возвысь, рок христиан православных.
Отношения и весь уклад в семье отца Александра построены на простых и понятных правилах. Почитание родителей, честность и доверие между собой, забота о младших, распределение обязанностей, ответственность и взаимопомощь. Отношения, о которых мечтают во многих современных семьях, а получается не у всех. Есть ограничения для детей? Конечно. Например, строго ограничено время просмотра телевизора. Зато у каждого есть время для личных дел, игр и для любимых занятий. И шалить успевают, как все нормальные дети. Но сначала домашние хлопоты. Подопечные Даши и Вани, курочки и кролики. Первое кормление рано утром перед школой, второе вечером.
Сейчас яички пойдем. Все вроде.
Весь мир, кажется, держится на семьях. Не было бы семьи, был бы хаос на земле просто. Ну, не знаю.
Каждый сам по себе.
Это самые близкие люди, которым можно рассказать.
Что в их характере самое важное?
Терпение. Это точно.
Да.
Наша мама очень терпеливая просто.
Да и папа тоже.
Да, и папа,
да. Да, приходим и каждый раз... Все, каждый расскажет одно и то же по 100 раз. И мама никому из нас не скажет, я уже это слышала. Хотя она уже, ей уже это рассказала перед этим 12 человек. Тем не менее, она выслушает и скажет, а, понятно.
Интересно. А еще наша мама с папой понимают. Ну, нас очень хорошо понимают. Но как к любой проблеме, ну, вообще... Любой какой-нибудь случай из жизни такой проблемный, обратишься, они
посоветуют что сделать, и... как лучше сделать, как правильно, чтобы никого не обидеть и не огорчить.
В семье никогда нет таких поступков, как, допустим, с друзьями, предательство, там, всего такого. Держится. Самое надежное.
Все-таки переезд совершенно в другое место, да, оставить то место, где жил всю жизнь, да, нажитый. Ну, я уж не говорю про дом, про вещи. То есть как происходил переезд и как вас принял город Шилка? Что вы увидели и насколько вам казалось, вы попали в нужное место?
Приход очень замечательный. Люди просто прекрасные. Храм находится в реставрации, но это тоже дело временное. Когда-нибудь это все закончится. Самое главное, что в Шилке живут прекрасные, замечательные, добрые, отзывчивые люди. Я очень люблю шилкинцев. Я надеюсь, что куда меня перевели, там я и останусь до конца. Потому что не хотелось бы. Конечно, как Господь управит, но любой переезд священника связан с такими травмами душ. Мы же отвечаем за тех, кого приручили. Вот. И поэтому город Шилка мне нравится.
Как давно вы уже там
живете? 14 лет.
14 лет уже. Что удалось сделать за эти годы? О том, что предстоит еще сделать, мы, конечно, поговорим, но вот какие-то промежуточные итоги.
Вот за эти годы удалось реставрировать нижний предел нашего храма в честь иконы Божией Матери «Непиваемая чаша». Это единственный в нашем Забайкалье храм в честь иконы Божией Матери «Непиваемая чаша». Вы знаете, какой, о чем, каких недугах ей молятся, поэтому у нас проблема тоже остро стоит. К нам приезжают люди на реабилитацию после алкогольной, ну, от алкогольной, наркотической и там, табачной зависимости. У нас в приходе сухой закон. Нас не потребляют ни алкоголь, ни табака. Многие люди дают обеты. И вот мы такой видом деятельности занимаемся. С приездом владыки Пантелеимона, приезжал он в свое время к нам, очень замечательный владыка, он приезжал к нам еще отцом Аркадием. Он заразил нас миссионерством. Вот в нем настолько был вот этот живой дух миссионерства. Мы помогали ему передвигаться с его походным храмом. И он уехал, а у нас вот эта вот зараза-то осталась в крови. И вот мы на сегодняшний день, мы ездим, у нас есть несколько проектов, мы строим северный храм от нашей Шилки. Когда-то мы доехали до Усуглей, потом до Тунгакочина, потом реализовали такой совершенно сумасшедший проект, когда мы на четырех вездеходах вывезли собранный храм по замерзшей реке, вывозили его туда, поставили на каринге. Тоже очень интересный проект. Вот в этом году мы добрались до Юмурчена, это 130 километров, вообще бездорожье полного на гусеничном вездеходе, на МТЛБшке. Там, где приезжал отец Аркадий нынешний, владыка Пантелеимон, там уже сейчас стоят храмы. Вот один храм уже осветил новый владыка, второй храм заложен, третий поставлен крест, четвертый установлен как форпост. Но надеюсь, что на этом дело не останется. И вот мы ездим на севера. Это наше любимое семейное такое делание. Мы туда ездим, берем часть семьи, и у нас кто плохо себя ведет, тот папа не поедет. Для детей очень важны эти поездки, и поэтому они стараются себя держать в рамках. Вот, особенно если кто-то очередной там, ребеночек начинает выходить из рамочек, мы начинаем его как-то в берега вставлять обратно. Ну, вот, в частности, такими методами. Если будешь плохо себя вести, там не поедешь с папой в лес и не поедешь с папой на север. Реализовали несколько проектов сельскохозяйственных, таких маленьких, ну, обеспечивая свой приход сельскохозяйственной продукцией. С Божьей помощью, вот с помощью знакомых наших из Москвы, есть такая организация, как «Помочь.ру». Это Екатерина Маркова. Они нам помогли реализовать несколько проектов. Мы сделали свой спортзал, подняли свою библиотеку, воскресную школу, пункт сортировки вещей для бездомных и нуждающихся людей, своя трапезная, баня, несколько цехов. Мы научились делать свои купола. Мы сами производим купола. На нашей детской деревне храм-часовня в честь иконы Божией Матери Воспитания сделан из нашего кирпича. Мы сами делали кирпич, к этому привлекали детей, учили их быть мужиками, учили быть их строителями. Ну, конечно, кирпичи не давали носить, но процесс, они в этом участвовали. Кто-то там что-то мешал, кто-то добавлял что-то. Ну, вот, по крайней мере, сколько они могли нести, в этом процессе они участвовали. Ну, вот научились делать купола. Все купола, которые штук, наверное, уже 9 сделали. Вот, последний купол был вообще исключительный. Мне очень понравился. Он сейчас предназначен для нашего Петропавловского храма. Старые купола сняли. Вот. Вокруг сделали несколько социальных храмов. В больнице храм построили святителя Луки – Царевич Алексей в реабилитационном центре. Еще несколько храмов в деревнях восстановлено. Ну, сделано очень много, конечно. Но мне предполагается, что все-таки только начало. 14 лет – это не срок, тем более я еще думаю, что мы только разгон набрали. Основной наш проект – это детская деревня.
Отец Александр, в завершении программы, что бы вы могли пожелать нашим телезрителям, которые, возможно, потенциально могли бы стать приемными родителями?
Если мы взрослые, наделенные властью, умом, образованием, какими-то средствами, сделаем над собой усилия и поможем хотя бы одному ребенку, я думаю, что нам воздастся сторицей. Человек, который делает добро, он обязательно пожнет то, что посеял. А помочь ребенку, беззащитному, нуждающемуся и даже в некотором смысле больному от самого себя и от тех условий, в которых он живет, я думаю, это достойно любого настоящего христианина.
Спасибо, отец Александр. Спасибо.
А слава Божию.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.